эфире радио «Донбасс Реалии».
Это радио «Донбасс Реалии». Добрый вечер, друзья. С вами в студии Егор Устинов и Денис Тимошенко. Сегодня 7 августа, пятница. И сегодня говорить будем вот о чем. Глава Офиса Президента анонсировал новый обмен пленными. Как украинский Кабмин собирается оживлять Донбасс? Мы можем предложить рассмотреть вопрос о свободной экономической зоне в этих областях. Новый глава украинской делегации в Минске Леонид Кравчук заявил, что одним из компромиссов в переговорах по Донбассу могут быть экономические преференции для подконтрольной Украине части Донбасса. Впрочем, главарь группировки ДНР Денис Пушилин заявил, что эта идея, цитата, «отдаляет, а не приближает к выполнению договоренностей». Почему России не понравился пряник от Кравчука? Что сулит Донбассу свободная экономическая зона? И как реально поднять экономику региона после войны? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко, народный депутат Украины внефракционный Муса Магомедов, а также экономист, старший научный сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций Виталий Кравчук. Друзья, участвуйте в нашем разговоре. Наш номер 0800 300 403. Напоминаю, звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части, со стационарных и мобильных телефонов. Как вам идея, Леонид? Кравчука.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Ну а пока расслушаем новости от моего коллеги Егора Устинова. Егор, здравствуй, тебе слово.
Приветствую. Поддерживаемые Россией вооруженные формирования с начала текущих суток три раза нарушили режим тишины. За минувшие сутки обстрелы не зафиксированы. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, обстрелы были одиночные и неприцельные в районе Новолуганского и Шуму. В группировке ЛДНР об обстрелах не сообщали. Напомню, на Донбассе с 27 июля начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, о котором трехсторонняя контактная группа договорилась 22 июля. Украина рассчитывает на очередной обмен пленными на Донбассе. Украина рассчитывает, что очередной обмен пленными на Донбассе состоится в ближайшие недели. Об этом глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил в комментарии Reuters. По его словам, Украина передала миссии ОБСЕ список из примерно 100 человек. Группировки ДНР и ЛНР включили в свои списки примерно столько же людей. Глава Офиса Президента также сообщил, что готовится соглашение о новых участках разведения войск на Донбассе. Напомню, предыдущий обмен удерживаемыми лицами на Донбассе состоялся 16 апреля по формуле 20 на 14, 20 человек переданы украинской стороне, 14 в Ордло. Группировка ДНР на один день возобновила работу пункта Еленовка на линии разграничения. Об этом сообщают информационные ресурсы группировки. Напомню, что так называемая ДНР открывает пункт Еленовка, который соединен дорожным коридором с КПВВ Новотроицкая, два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Для въезда в сторону Донецка необходимо разрешение так называемого штаба ДНР по коронавирусу, а для въезда из Ордло нужна прописка на подконтрольной Украине территории. Все прибывшие на подконтрольную группировке ДНР территорию обязаны пройти двухнедельную обсервацию в больнице. В Луганской области выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки. Об этом сообщает областная администрация. По данным ведомства, случаи заражения зафиксировали в Северодонецке, Лисичанске, Кременском, Новоайдарском, Новопсковском и Попаснянском районах. За все время пандемии на подконтрольной Украине части Луганщины выявили 147 случаев инфицирования коронавирусом. Из них 116 человек уже выздоровели. Документальный фильм «Отдаленный лай собак» датского режиссера Саймона Леренга Вилманта стал номинантом престижной американской премии «Эмми». Об этом сообщил ассистент съемочной группы фильма Азат Сафаров. По его словам, фильм попал в категорию «Выдающийся документальный фильм о современных событиях». Сафаров отметил, что всего в этом году номинантов выбирали из 2000 работ. Победителей объявят 20 и 21 сентября в США. Напомню, события в фильме разворачиваются на востоке Украины, вблизи линии фронта. В центре сюжета жизнь 10-летнего мальчика Олега, который живет со своей бабушкой Александрой в Гнутово в Донецкой области. После начала боевых действий на Донбассе они остаются в деревне и наблюдают за тем, как выезжают другие. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 15 до 20, днем от 27 до 31 градуса тепла.
Радио Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
К нам присоединяются слушатели Громадского радио. Здравствуйте, друзья. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Через несколько минут мы начнем разговор в студии. В прямом эфире будем обсуждать идею Леонида Кравчука о создании свободной экономической зоны на подконтрольной Украине части Донбасса. Как вы относитесь к экономическим преференциям для вот этих вот регионов? Звоните, участвуйте в нашем разговоре. Наш номер 0800 300 403. Напоминаю, звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
В то время как президент Владимир Зеленский ночевал неподалеку от линии разграничения на Донбассе, глава офиса президента Андрей Ермак заявил о возможном близком обмене удерживаемыми лицами с Кремлем. Речь идет сразу о двух направлениях в обмене – освобождении узников группировок ЛДНР и освобождении крымских татар, задержанных оккупационными властями Крыма. Больше расскажет мой коллега Александр Демченко.
Україна сподівається на обмін отримуваними особами на Донбасі в найближчі тижні, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, обидві сторони передаватимуть приблизно по 100 осіб. Списки узгодять на найближчій ТКГ у Мінську. Дати обміну поки не маю. Я сподіваюся, це відбудеться скоро, я думаю, за кілька тижнів, сказав Єрмак. За останніми даними, у полоні на окупованій частині Донбасу перебувають 214 людей. Вони в анексованому Криму та на території Росії від 113 до 115. Радіо «Донбас Реалії» надіслало до Служби безпеки України запит про оновлені цифри. Ми опублікуємо їх, щойно отримаємо. Оптимістичному повідомленню про обмін на Донбасі, що може відбутися у найближчі тижні, передувало не менш оптимістичне повідомлення від штабу операції Об'єднаних сил. Українське військове командування стверджує, що з 27 липня, коли на Донбасі набрала чинність чергова домовленість про повне та всеосяжне припинення вогню, не було жодного загиблого чи пораненого внаслідок обстрілів. Така хитка позитивна динаміка у ситуації на Донбасі могла стати наслідком не тільки переговорного процесу у мінському форматі, але й наслідком прямих телефонних розмов Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Саме про телефонну домовленість президентів щодо звільнення ув'язнених кримських татар і говорить голова Офісу президента Андрій Єрмак. Список вже передано російській стороні, зауважив Єрмак. Дуже сподіваюся, що цей обмін нарешті відбудеться, пише в коментарі на Фейсбук Тетяна Матюшенко, дружина в'язня угруповання ДНР, якого не віддають на вільну територію уже три обміни поспіль. На думку професора політології Києво-Могилянської академії, наукового директора фонду «Демократичні ініціативи» Олексія Гараня, у прямих перемовинах є й своя небезпека, адже невідомо, що саме одна сторона пропонує іншій в обмін на звільнення людей чи припинення обстрілів.
Добре, позитивно, наприклад, я думаю, позитивно, що зараз епізодичні йдуть обстріли, так, нема втрат і так далі. Це позитивно? Позитивно. Позитивно, наприклад, що готується обмін полоненим. Але ж ми розуміємо, що Путін просто так на це не йде. Тобто він за це буде вимагати якихось поступок. Яких? Оце найважливіше. Ми цього не розуміємо. По перемир'ю. Скажіть, будь ласка, хтось бачив документ про перемир'я? Да, були потім переповідки. І ОБСЄ, наше Міністерство оборони там дало ключові положення. Неможливо зрозуміти. Да? Я хочу побачити, чиї там стоять підписи. І як це зафіксовано. Розумієте, якщо там, хто там від бойовиків підписався, чи там просто прізвище, да, лідерів бойовиків, так як це було, скажімо, там Мінськ-1, Мінськ-2, чи там стоїть, що вони когось представляють. Це дуже принципова позиція. Як зараз анонсується обмін? Я, до речі, я дивився, наприклад, там західні ЗМІ, як вони повідомляють. Обмін між Україною and pro-Russian separate. Не з Росією. Це те, чого прагне Росія, щоб представити все це, що от має бути двосторонній діалог з Донбасом, в лапках тут Донбас.
Що стосується саме ролі Єрмака у цьому процесі перемовин, то, на думку Гараня, саме констатація позитивних процесів самим Єрмаком демонструє, що він залишається ключовою фігурою у контактах з російським керівництвом.
ми розуміємо, що насправді стратегічні рішення приймаються на Банковій по Донбасу, і в Мінську це узгодження вже якихось таких, так би мовити, технічних параметрів, деталей, це теж дуже важливо. Функція, скажімо, Кравчука, вона буде насправді полягати в тому, щоб озвучувати певні позиції. Він же не буде вникати всі ці деталі. А ще раз, основні речі будуть прийматися на Банковій, і дійсно, я думаю, що тут роль Єрмака виросла надзвичайно. Він фактично став людиною номер два в країні.
Вважає Гарань.
Звичайно, що демонструє, що він все тримає на контролі, демонструє, що він є центром ухвалення рішень.
Коментує політолог, голова Національної антикризової групи Тарас Загородній.
Демонструю, що Кравчук, Резніков і так далі, це є люди, які є одним із гравців, але головним гравцем є він. Так? І тому він оголошує таку конфіденційну інформацію про те, що буде обмін полоненими. Це означає, що він демонструє свою впливовість, тому що в нашій країні голова адміністрації, це завжди більше, ніж голова адміністрації, де-факто це віце-президент з повноваженнями щодо керування в країні. Так.
Останній обмін утримуваними особами на Донбасі відбувся 16 квітня. Тоді з полону звільнили 20 українців, а 14 осіб, яких вимагали підтримувані Росією бойовики, передали на окуповану територію. Перед тим 29 грудня 2019 року відбувся масштабний обмін. Україна забрала 76 полонених та цивільних заручників, серед яких журналіст Станіслав Асєєв та 12 військових, а видала російським гібридним силам 124 обвинувачених та засуджених у різних злочинах, а також беркутівців, що проходили по справах Майдану. Олександр Демченко, Радіо Донбас Реалії.
У украинского правительства есть концепция и видение создания зон приоритетного развития на Донбассе. Об этом в интервью журналистке «Радио Свобода» Инне Кузнецовой сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль. По его словам, это стратегия, которая должна дать возможность оживить эту территорию с точки зрения бизнеса, создания рабочих мест, наполнения местных бюджетов. Конкретные шаги Министерство экономики разработает и представит совместно с Министерством интеграции временно оккупированных территорий.
Питання Донбасу. Віце-прем'єр Резніков, про якого ви згадували, сказав про те, що ви йому дали доручення працювати стосовно вільних економічних зон в Луганській, Донецькій та Херсонській областях. Що це буде?
Зони пріоритетного розвитку.
Як будете з ними працювати?
Стосовно створення таких привабливих умов для бізнесу, я навіть не кажу зараз інвесторів, для бізнесу, який прийде на території, які сьогодні є тимчасово окупованими, який прийде на території, які знаходяться сьогодні біля лінії розмежування, ми маємо декілька напрямів, тобто це, звичайно ж, і податкові пільги, це, звичайно ж, там певні преференції з точки зору початку і ведення там бізнесу. Концепція сьогодні, візія і концепція сьогодні є. Конкретні кроки Міністерства економіки спільно з Міністерством реінтеграції тимчасово окупованих територій розроблять і представлять, це абсолютно буде відкрита інформація. Але це, власне, та стратегія і той шлях, який має дати змогу оживити ці території з точки зору бізнесу, створення робочих місць, наповнення місцевих бюджетів, тому що реформа децентралізації, яка, я вважаю, відбулась в Україні, тому що наш уряд завершив її, така честь випала нашому уряду, починали не ми, але дуже важливий момент, багато сумнівалися і не вірили, треба це теж відзначити. Всі ОТГ утворені, райони утворені, Донецька, Луганська область також розподілена на відповідні об'єднані територіальні громади.
Але там не зовсім зрозуміло, як ради, які урад повноваження критикують вас за це.
Урад яких?
Районних.
У районних рад повноважень, у новостворених так, районних рад повноважень не буде. Тут не треба критикувати, це вимога Конституції утворити районні ради, але у цих органів субрегіонального рівня у них повноважень фактично не лишається, тому що частина повноважень іде обласним радам і обласним виконкомам, це місцева влада, інша частина йде громадам і їхнім виконкомам, це конкретно там, де люди обирають голову і бачать, самі приймають рішення, як ділити місцевий бюджет, місцеві гроші. Це дуже важливо. Тому роль районних рад вона знівельовується, і, звісно, районних рад в майбутньому бути немає. Це субрегіональний рівень, який, в принципі, себе вже, ну, скажімо, пережив. І з прийняттям змін до Конституції районні ради мали би бути скасовані як явище.
Повертаючись до питання зон пріоритетного розвитку, і там була історія, де представник ОРДЛО говорив про те, що бажано створити в сірій зоні таку теж зону вільного економічного розвитку. Як ви ставитесь до цієї пропозиції?
Ще раз. Зони пріоритетного розвитку – це ті зони, які вимагають певних преференцій для бізнесу, для того, щоб створити робочі місця. Сьогодні ми можемо говорити про утворення таких зон в якійсь межі від лінії розмежування. Наприклад, 15-кілометрова зона, може 20-кілометрова зона. Ми рахуємо ці речі зараз і представимо.
Тобто ви готові з ними співпрацювати?
Стосовно розвитку тимчасово окупованих територій в майбутньому, коли вони перейдуть під контроль держави Україна, це зовсім інша стратегія, і там, можливо, також буде використовуватись підхід по створенню зон пріоритетного розвитку. А можливо, там буде використовуватись інший підхід. Ми поки що не знаємо. Давайте ми пройдемо поетапно ось цей шлях, отримаємо контроль над тими територіями, проведемо вибори, отримаємо місцеву владу, і тоді з місцевою владою будемо вирішувати, що ж там можна створити. Ну, шлях має бути таким.
Добре, чи буде скасовано самоізоляцію на КПВВ, тому що люди, які повертаються звідти, скаржаться, іноді це старі люди, яким треба там в лікарню чи за пенсію, і якісь ще інші речі. От, зокрема, нам в ефір телефонувала жінка, яка каже, що їй треба купити смартфон, от, аби встановити програму «Дія», і чоловік незрячий, от такі проблеми. Чи буде це все-таки для спрощення?
На даний момент ви бачите ситуацію і в Україні. Ми, на жаль, не знаємо, яка вона на тимчасово окупованих територіях. За окремими даними, вона складніша, ніж є в Україні. Тому ми вимушені вводити обмеження як на кордонах України, так і на лінії розмежування для того, щоб не імпортувати в Україну захворюваність, якої в нас і так хватає. Тому на даному етапі в окремих випадках, якщо там от такі, як ви сказали, там, звичайно, прикордонники мають право приймати окремі рішення за рішенням керівника прикордонників. Загалом, поки є карантинні обмеження і ситуація настільки складною, вона буде лишатись керованою от так, як лишалась до цього часу.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Мы можем предложить рассмотреть вопрос о свободной экономической зоне в этих областях. Новый глава украинской делегации в Минске Леонид Кравчук заявил, что одним из компромиссов в переговорах по Донбассу могут быть экономические преференции для подконтрольного Украине Донбасса. Впрочем, глава регруппировки ДНР Денис Пушилин заявил, что эта идея, цитата, «отдаляет, а не приближает выполнение договоренностей». Почему России не понравился пряник от Кравчука? Что сулит Донбассу свободная экономическая зона? И как реально поднять экономику региона после войны? Об этом поговорим с нашими гостями. Сегодня это советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко. Он с нами по скайпу. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
Также с нами народный депутат Украины, внефракционный Муса Магомедов. Муса, здравствуйте.
Добрый день.
Обращаюсь к нашим слушателям. Как вам идея Леонида Кравчука вот создать некие экономические преференции для Донбасса? Вот много уже комментариев в наших социальных сетях, где прямая видеотрансляция нашего эфира. Не понимают люди, почему именно вот Донбассу нужно давать какие-то преференции, что, мол, нет других экономически депрессивных зон в Украине. Что вы по этому поводу думаете? 0800 300 403, номер прямого эфира. Звонки, напоминаю, бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Олег, наверное, первый вопрос к вам. Вот чья это идея, которую озвучил Леонид Кравчук, создать свободную экономическую зону? Причем первый президент Украины вспомнил, что в 93-м году он создавал уже вот в этих областях, включая, кстати, Днепропетровскую и Херсонскую, кстати, области, у свободной экономической зоны, но что-то не пошло. Кто подал идею Леониду Макаровичу вот такое озвучить для дальнейшей работы в Минске?
Я не готов говорить по поводу первого президента страны, но то, что происходит в офисе президента Зеленского, то достаточно уже давно. Президент Зеленский инициировал создание рабочей группы, которая называется «Экономическая реинтеграция Донбасса». Исходя из курса, который держит президент страны на то, что необходимо установить мир на этой территории, люди, которые находятся за линией разграничения, это тоже наши люди. И в конце концов ситуация должна разрешиться миром. Исходя из этого, мы работаем в офисе президента вот по этой группе экономической реинтеграции Донбасса. И идея, которая обсуждается в рамках офиса президента, это идея создания широкомасштабной экономической, свободной экономической зоны, в том числе и на тех территориях, когда они вернуться к нам, если хотите, такой, за такой термин, простите, континентальную Украину. Почему это важно и почему это рассматривается в рамках нашей рабочей группы? Потому что восстановление Донбасса – это достаточно дорогостоящее мероприятие. Первоначальные оценки, которые у нас есть, это оценки в несколько миллиардов долларов, которые потребуются для того, чтобы восстановить Донбасс. А куда пойдут эти деньги? Это разрушенная инфраструктура, и социальная инфраструктура, и инфраструктура, и дороги, аэропорт. В общем, достаточно проблем, которые существуют там. Плюс, в общем-то, несмотря на то, что если ты как государство проинвестируешь туда деньги, а сделать это для украинского государства будет более чем сложно, поэтому идет обсуждение вокруг идеи создания так называемого государственно-частного партнерства или аналога таких вот фондов, в которых государство инвестирует частично, а другая часть инвестируется либо частным бизнесом, либо инвестируется иностранцами, потому что вы знаете, что тоже достаточно длительный период времени обсуждался такой вот своеобразный план, не хочу называть его план Маршалла, но план восстановления Донбасса с возможным участием иностранных доноров с различных сторон. Параллельно с этим, в общем-то, бизнес надо развивать. И тут возникают серьезные вопросы. Представьте себе, что есть проблемы во время и экономического кризиса, и после выхода из экономического кризиса они могут оставаться у многих игроков на континентальной части. А что говорить по поводу той части, которая была в условиях войны. Поэтому они должны получить наиболее благоприятные условия для того, чтобы развитие шло, насколько это возможно, быстрее, настолько, чтобы частный бизнес пытался решить те проблемы, которые у них возникают. И тогда, конечно, вы должны столкнуться с теми мотиваторами, которые будут у бизнеса. И у бизнеса нет особенных мотиваторов такого плана, кроме как резкое снижение налогов, а еще обсуждается идея вообще нулевого или близкого к нулю.
Каникулы, да, такие, Олег, объявить на некий срок?
Да, это именно то, что обсуждается. Обсуждается возможность стимулирования бизнеса там, но тоже надо понимать, что роль государства в данном случае будет исключительно высока, несмотря на то, что и роль, конечно, частного бизнеса достаточно. Но роль государства высока, потому что частный бизнес, особенно если мы думаем по поводу иностранного бизнеса, скорее всего, будет крайне неохотно, но как минимум первые годы идти на ту территорию. Да плюс я уже не говорю по поводу таких вот совершенно простых вроде бы вопросов, но которые надо будет решать. Например, водоснабжение Донецка, Донецкого региона, Луганского региона. Что делать с теми шахтами, которые есть? Откачивать воду, не откачивать, закрывать, открывать. Кто будет контролировать, как будет идти там производство? Ведь это, в общем-то, и кроме всего прочего, это же Донецкий регион, это же не только угольная промышленность, это металлургия, это серьезные отрасли украинского машиностроения. Поэтому, в общем, вопросов там достаточно много. И вот для того, чтобы попытаться, если хотите, всей страной разрешить эту проблему, вот обсуждается эта идея свободной экономической зоны.
Олег, но а вот давайте, много вопросов возникает, согласно вот тому, что вы рассказали. Вот Алексей Резников тоже говорил, вице-премьер, о том, что в осенью Украина презентует вот уже такие конкретные наработки, но вот все-таки интересно, вот эта рабочая группа сейчас рассматривает как свободную экономическую зону или территорию приоритетного развития. Какие территории? Это подконтрольные части Донецкой и Луганской областей или это больше? Вот Днепропетровская, Запорожская область, о чем говорил Леонид Кравчук. Какие будут территории, вот где вот будут податковые налоговые каникулы для бизнеса, да, или особые условия ведения этого бизнеса? О чем, о какой территории идет речь?
В рамках офиса президента дискуссия идет в рамках мирного плана президента, когда территории возвращаются, которые временно неконтролируемые нами, возвращаются в состав Украины, и вот после этого начинает активно работать этот план. Поэтому весь план, который рассматривается в офисе президента, это не только приграничная территория, в этом, кстати сказать, я понимаю отличие того, что обсуждается. В офисе президента обсуждается план для всей территории. Для всей территории, которая является частью Украины, даже если она сейчас временно не подконтрольна нам, но в момент, когда она возвращается под украинский контроль, начинается моментально и достаточно быстро план экономического возрождения.
Олег, а до этого будут какие-то преференции для подконтрольного Донбасса?
То, что касается подконтрольного Донбасса, то вы знаете, что в прошлом году глава государства был на большом инвестиционном форуме, к слову сказать, он настаивал на том, чтобы этот форум проходил в Мариуполе, и там обсуждались различные проекты, и там, кстати сказать, активно принимали участие инвесторы, там обсуждается, там он реализуется, если вы посмотрите частично инвестиционные проекты, которые есть вообще на востоке страны, они сосредоточены как раз вот в нашей прифронтовой зоне, это достаточно понятно и объяснимо, почему это происходит, но также правда, что президент в своей логике идет дальше, он рассматривает вот как раз те территории, которые, как я сказал, находятся вне зоны нашего контроля сейчас.
Олег, еще касательно вот той промышленности, о которой вы говорите, что планируется восстанавливать? Это будут опять шахты, вот эти вот тяжелые советские производства на неподконтрольном Донбассе, которым он напичкан, да, по сути, которые разворованы Российской Федерацией или простаивают уже долго, металлургические заводы, машиностроительные заводы, вот эти нарушенные цепочки сейчас производственные, да, непонятно, будут ли их восстанавливать. Что там планируется строить, да, на что звать инвесторов?
В этом как раз и идут большой вопрос, и по этому вопросу идут, в этом направлении идут дискуссии. Вот в чем проблема. Проблема в том, что если у тебя шахта, которая может оказаться экономически неэффективной, да еще к тому же затопленной или подтопленной, воды находятся в шахте, ты будешь ее восстанавливать, вкладывая туда деньги для того, чтобы потом заведомо вести убыточное производство? Наверное, нет. Что касается металлургических или любого рода компаний, предприятий, которые находятся там. Кто должен за это заплатить, если эта компания находилась в руках частного собственника? Должен за это заплатить государство, значит, все украинские налогоплательщики? Я склонен думать, что, наверное, нет. Но тогда должен получить какие-то дополнительные льготы и преимущества тот владелец компании, который сейчас находится на нашей континентальной части и должен будет вернуться в регион, и он должен решать, что он будет делать с этой компанией, с этим предприятием. Ведь нам уже в конце концов важно восстановить экономику Донбасса, но также важно и восстановить, если хотите, ту социальную инфраструктуру, которая там была, завоевать обратно лояльность наших людей, которые находятся на этой территории. Это значит активные социальные программы, это значит помощь в том числе и развитию бизнеса. Вот почему, к слову сказать, активно рассматривается в рамках нашей группы по реинтеграции Донбасса, я имею в виду нашей группы в рамках офиса президента. И еще раз, это другая группа по сравнению с той, которую инициировал вице-премьер Резников. Речь идет о, например, стимулировании отдельных секторов бизнеса. И когда я говорю секторов, я имею в виду прежде всего вот эту идею президента по стимулированию микробизнеса и малого бизнеса, даже не делая упор на средний бизнес, например, в том регионе. Ну, то есть рассматривается сразу целый ряд направлений, начиная от активной инвестиционной деятельности с привлечение иностранных инвесторов, частных инвесторов, местных. Рассматриваются вопросы по отдельному стимулированию отдельных секторов экономики, имеется в виду малый микробизнес. Рассматриваются вопросы, связанные с восстановлением социальной инфраструктуры. Рассматриваются вопросы, связанные с переобучением персонала, потому что у нас в рамках группы используется такой достаточно комплексный подход, который охватывает вот вопросы, связанные в том числе, например, с образовательными процессами, там, с переквалификацией, как я сказал, персонала. Но еще раз, это совсем не значит, что не уделяется внимание тем территориям, которые находятся сейчас в прифронтовой зоне. Как я сказал, президент уделяет более чем активное внимание как раз этим территориям тоже. К слову сказать, президент второй день находится на территории Донецкого региона, в прифронтовой зоне. За два дня проехал более чем 100 километров. В том числе обращает внимание и проводит встречи касательно экономики региона. Ну, то есть работа ведется. Это не то, что регион забыли и отреклись от него. Нет, регион абсолютно точно является частью Украины. Он постоянно идет в повестке дня президента.
Олег, еще уточняющий вопрос. Вот этот вот план предложения Леонида Кравчука и то, о чем вы говорите, это такой пряник в переговорном процессе, что вот, мол, после реинтеграции вот жителям Донбасса, да, будут особые экономические условия, это должен быть какой-то определенный рычаг, который ускорит возвращение этих территорий в континентальную Украину. Так это стоит рассматривать?
Откровенно говоря, но я не готов комментировать то, что говорил господин Кравчук. Я готов комментировать то, что говорит президент Зеленский.
Поняли. Мусу Магомедова давайте подключим. Много слушателей есть, но все-таки хочется ваше мнение услышать. Все-таки вы там на месте часто бываете, да, и смотрите, как восприняли вот это вот заявление Леонида Кравчука. Вот это вот такие сказки, или все-таки действительно есть в этом рациональное зерно, и будет это воплощено для жителей Донбасса?
Ну, знаете, я только сейчас возвращаюсь из Авдеевки, где мы видели с господином Зеленским, и идея, чтобы заняться экономикой там прифронтовой и, само собой, экономикой той, которая находится сейчас на неподконтрольной территории, она, безусловно, есть. Но я бы все-таки, наверное, сейчас разделил бы, две проблемы, структурировал бы. Скажем, одна проблема – это неподконтрольная территория, и вторые проблемы – подконтрольная территория. И на сегодняшний день проблем на подконтрольной территории достаточно много. Много людей уехало, были проблемы инфраструктурные, были проблемы с обеспечением, там, с линией электропередач. И все это не могло не сказаться на экономике предприятий. Я могу сказать, что, в моем округе ко мне там неоднократно обращаются предприятия, которые либо остановлены, и они сейчас не функционируют в связи с тем, что были там существенные там и повреждения, они там частично восстановлены, но пока есть там полуработающие, с чем они обращаются. Они говорят, понимаете, у нас мы живем в условиях практически там боевых действий и с регулярными проблемами, но при этом особого отношения и каких-то там преференций для прифронтовой зоны не существует.
А что это за предприятие, Муса? Чем они занимаются?
Например, есть в Авдеевке хороший завод, называется он АЗМК, Авдеевский завод металлоконструкции. Буквально перед войной там было вложено порядка 20 миллионов долларов, оцинковка, металлоконструкции. Но мы заказываем у него оборудование, но при этом буквально вчера я разговаривал там с директором этого завода, он говорит, как так получается, мы умеем делать там качественные конструкции, понятно, что у нас там есть проблемы с себестоимостью из-за там ряда, скажем, проблем, но почему покупают турецкое, неужели нельзя сделать там такой же закон, как про локализацию там машиностроения, для того, чтобы хоть какие-то преференции для прифронтовых районов, пока мы не платили налог на землю, пока была вот эта возможность, мы там хоть немного имели возможность балансировать по себестоимости. На сегодняшний день мы снова вынуждены платить налог на землю, мы имеем проблемы со специалистами, с многими, которые уехали, которых мы не можем привести назад. Поэтому, вот, на мой взгляд, нужно серьезно сейчас говорить об экономике при фронтовой зоне. Там определиться, предположим, 30-километровая зона и создать там особые налоговые условия. И в этом случае, ну, и для малого бизнеса, и для среднего бизнеса, я думаю, что это очень... Ну, важные и правильные вещи, которые нужно делать. Мы об этом говорили. Я думаю, что нужно готовить законопроекты, потому что, еще раз, не может в таких условиях наши там украинские предприятия быть даже конкурентоспособны по отношению к украинским предприятиям, которые находятся в нормальных условиях. Поэтому нужно это четко понимать и создавать спецусловия. Если же говорить теперь о другой части, то, что было сказано там Леонидом Кравчуком, на мой взгляд, это такая, ну, переговорная, ну, вы правильно сказали, похоже на пряник для того, чтобы начать переговорный процесс, затянуть переговорный процесс, там, возможно, русских и НКТ. Ну, насколько я понимаю, не очень-то
проглотили этот пряник, вот сказал Денис Пушилин.
Аплодировали, да.
А почему, как думаете, вот говорит Леонид Кравчук, будут вам ноль налогов, да, придут иностранные инвесторы, будет много денег. Почему не понравилось Денису Пушилину это?
Он говорит то, что ему говорят из Москвы, поэтому вопрос, ну, есть же принципиальные вещи. Принципиальные вещи заключаются в том, когда нам будет передана граница, когда будут выведены военные, когда будут проведены выборы, тогда после этого можно говорить об этих вещах. Поэтому, ну, я думаю, что люди трезвые и понимают, что это разговор о далеком и, возможно, светлом будущем, но, наверное, прямо сейчас это выглядит как бы, ну, я не буду говорить наивно, но, безусловно, после возвращения неподконтрольной территории в состав Украины, однозначно нужно создавать там свободные экономические зоны, однозначно нужно создавать условия, про которые говорил господин Устенко, я с ним полностью согласен. И, ну, и прежде всего нам нужно говорить о стратегии развития там Донбасса. В той рабочей группе, о которой говорил Олег Устенко, мы свои предложения, безусловно, подаем и продолжаем подавать. Резников в курсе всех этих предложений. И, ну, группа работает. И я думаю, что, ну, очень важно иметь там длинную стратегию, под которую мы должны уже подвязывать, ну, там, и среднесрочную перспективу, и краткосрочную. Ну и прежде всего я еще раз хотел бы вернуться к тому, что у нас есть проблемы, большие проблемы на линии Зыткина, у нас там есть проблемы с электроснабжением, с водоснабжением. Я вчера был в Опытном, в котором 6 лет нет света. Вчера общался с губернатором, пообещал подключиться к электроснабжению этого. Это единственный населенный пункт, который без света в течение 6 лет. 1,4 километра до аэропорта. То есть у нас много вещей, которые мы должны нормализовать, создав людям условия для жизни.
Ну да, там это странно, да, вот на линии разграничения вести бизнес и платить при этом налог на землю, как и люди на мирной территории, да, действительно, тут, наверное, очевидно, какие-то преференции. Я вот напомню, что это Олег Устенко, советник президента Украины по экономическим вопросам, Муса Магомедов, народный депутат Украины, внефракционный, 0800-300-403, номер прямого эфира, обсуждаем экономические преференции, которые посулил Леонид Кравчук неподконтрольной части Донбасса, и вот слышим, что готовится и программа для реабилитации, ревитализации подконтрольного Донбасса. Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день.
Добрый день, представьтесь, пожалуйста.
Александр, город Днепр.
Слушаем вас.
Вы знаете, я почему-то вот пока слушал, у вас очень уважаемые гости, очень, я не сомневаюсь в их компетентности, но вот скажу, раз уже возможность, можно звонить и высказать, я как пресечный громадянин, вот, сижу, слушаю и думаю. Мои покойные уже бабушка и дедушка, которые прошли войну ту прошлую с Гитлером, они, уверен, задали бы такой вопрос. Скажи, дорогой, а немца вы оттуда выгнали уже? Вот мы сегодня говорим о реинтеграции Донбасса. Ну, они сегодня убивают наших людей. Там 40 тысяч этих так называемых шахтеров и трактористов взяли в руки оружие, нарушив конституционный строй и пошли против законного государства Украины. предов этого, потому что они были гражданами Украины. Они убивали на них столько крови, убито 13, больше 13 тысяч наших граждан. А мы говорим, меня, пусть вот гости мне ответят, они что, меня за идиота считают или наших граждан? А какой, или это промывка мозгов для того, чтобы... О чем мы говорим? Какая реинтеграция? Вы сначала разберитесь на фронте, не линия, линия размежевания, это у меня на огороде вот там с соседом. А там есть фронт, есть нарративы, я, конечно, понимаю, но я эти нарративы... должен вещи называть своими именами. Есть фронт, есть враг, который убивает, не щадит наших людей. Никаких. Даже медиков расстреливает. Вы же знаете, о чем я говорю. Вот. И сегодня и меня берет ужас. Вот, знаете, я вот сижу, я вот, ну, извините, уж передаю свое... К чему меня готовят? Что мне пытаются промыть мозги о каких-то, что мы там будем... Я с точки зрения нормального человека даже... В подконтрольной территории, близко к фронту, я бы не делал каких-то экономических. А если отведение будет так называемое этих войск наших отступлений, а если пойдет Путин вперед в ту войну...
В общем, ставят ВОЗ поперед лошади, да? Вот вы в этом ваша претензия.
Конечно. Я вот тут думаю, ну на кого такие разговоры рассчитаны? Ну это вызовет, если до этого дойдет дело, если, ну будет, я боюсь, что будет уже настоящая гражданская война. И такое нельзя делать. Я понимаю, что это отражает политику, вот сказал президент. Я в свое время, к стыду своему, я признаюсь, я за него проголосовал. Но мне хватило меньше месяца, чтобы понять, какую ошибку я сделал. И когда вот кто-то сейчас может позвонить и сказать, не забывайте, за него отдало 73, меня вычеркните оттуда. И уже давно нет этих 73. И за Януковича много голосовало. Нету такой поддержки.
Нам спасибо. Никто не... Спасибо большое, мы вас услышали. Еще один человек звонился. Здравствуйте, откуда?
Алло.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Добрий вечір, Луганщина. У мене питання до радника президента Олега Устенка. От він каже, нам потрібно робити все, щоб лояльну прихильність з цієї сторони. Пане Устенко, ви не хочете лояльну прихильність людей, які на цій стороні? Я вам конкретно задам питання. Є два райцентри на Луганщині, Марківка і Біловодськ. Так от з Марківки доїхати в Біловодськ по дорозі на відстані трохи більше 30 кілометрів, треба затратити більше години. Ви не хочете тут щось зробити? Не туди, не там, а тут. Щоб прихильність була з цієї сторони. Тому що люди, наші люди їздять в ЛНР, приїжджають і кажуть, там дороги краще, ніж у нас.
Спасибо, услышали вас. Ще один чоловік дзвонився. Здравствуйте, откуда ви?
Здравствуйте, Саша, Одесса. Вот я думаю, что вопрос о деньгах тоже не так важен, как вопрос о военных преступлениях, и поэтому у меня два вопроса к советнику Зеленского. Первый вопрос, может быть, не по адресу, но все-таки я его хотел бы задать. Это как вы собираетесь привлекать к ответственности россиян за их военные преступления в Украине? И второй вопрос, как вы собираетесь стянуть с них деньги за весь ущерб, который...
Проблем, спасибо.
Спасибо большое. Ну, услышали вроде бы. Вот хотел Муса Магомедов отреагировать на звонок первого человека, а потом мы дадим слово Олегу Устенко. Муса, пожалуйста.
Ну, вы знаете, понять его выступление можно, эмоции понять можно, но мы должны понять следующее. Если мы хотим находиться постоянно в условиях войны, мы должны все время говорить «линия фронта», мы должны говорить о войне до победного конца и тогда говорить о том, что у нас есть какой-то мирный выход из этой ситуации, не получится никогда. Это первое. Вчера и сегодня утром я общался с военными, с 54-й бригадой, с командующим.
Зависает связь у нас. Я напомню, это Муса Магомедов, народный депутат Украины, внефракционный, и также с нами советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко. Ну вот, Олег, вам тоже апеллировали много раз. Если хотите, отреагируйте.
Ну, я точно не буду касаться вопросов, связанных не с экономикой, потому что, в общем-то, моя задача – это вопросы, связанные с экономическим обеспечением, и я советник по экономическим вопросам президента. Абсолютно очевидно, что президент думает не только о какой-то одной группе или о какой-то одной территории, он действительно думает о территории, которая находится в прифронтовой зоне, и также о тех людях, которые находятся за линией фронта. Поэтому здесь ничего нет удивительного. Если вы вспомните большую часть его речей, которые касались как раз вопросов, связанных с войной, с установлением мира, то, по-моему, ни у кого не должно вызывать сомнений, что он человек, который решительно настроен на то, чтобы пытаться восстановить мир на всей украинской земле, на всей украинской территории, вернуть мир в каждый украинский дом. Что касается экономики, абсолютно очевидно, что надо думать, конечно, и об одних, и о других, и те, которые за линией фронта, и те, которые за линией фронта с той стороны, и на линии фронта с нашей стороны. Поэтому тут нет никаких сомнений, что должно идти развитие по этим двум направлениям. Почему та территория? Потому что если та территория, которая находится в нашей зоне, подконтрольной нашей зоне, на континентальной части Украины, да, там есть экономические проблемы, они есть и на всей территории, там они наиболее обнаженные, остро кажущиеся, остро видные в прифронтовой, я имею в виду, зоне. Но также надо понимать и логику, вообще экономическую логику той территории. Представьте себе, что да, действительно большая часть инфраструктуры разрушена. Речь, как я сказал, идет о миллиардах долларов. Первоначальная оценка — это около 10 миллиардов долларов, которые потребуются для восстановления той территории, которая сейчас не подконтрольна нам. Представьте себе, что если это первоначальная оценка, да, такая гипотеза, которая сейчас есть у нас в 10 миллиардов долларов, правдива, то тогда речь идет о где-то 5-7% нашего валового внутреннего продукта для того, чтобы просто пустить на восстановление этой территории. Денег у государства просто таких нет. А вопрос надо будет решать. Вот откуда возникает идея, связанная с тем, чтобы попытаться создать фонд, в том числе и на донорские деньги, для того, чтобы восстанавливать те территории, когда они вернутся под контроль Киева. Поэтому это вот важный момент понимать.
Олег, то есть, чтобы к моменту реинтеграции Донбасса уже были деньги, была программа, был вот бизнес-план, условно говоря, ревитализации всей этой территории, чтобы у Киева все это было на руках, включая и сами деньги. Вот в этом идея.
Правильно, совершенно верно. Потому что представьте, что у нас восстанавливается мир, и я думаю, что это должно произойти. И президент Украины опять-таки дает четко об этом сигналы. И в руках должна быть четкая дорожная карта, как мы движемся потом с экономикой этих территорий. И с экономикой этих территорий, к слову сказать, Муса очень правильно сказал, речь идет не только действительно о компаниях, речь идет о людях, которые многие уехали. Люди, которые, наверное, часть из них никогда уже не вернется на эту территорию, фактически обнажились целые трудовые коллективы, просто бригадами или звеньями вставали и уезжали с нашей территории. Не обязательно на территорию Российской Федерации, просто уезжали. То есть там масса вопросов, масса экономических вопросов. Заставить заплатить кого-то, это было бы здорово и хорошо, но должен быть опять-таки четко проработанная карта, тем более карта, которая может показывать, если ты движешься вот до точки 1, что после точки 1 ты пойдешь в точку 2 или в точку 2 штрих, или в точку 2 2 штриха. То есть должна быть вот такое дерево возможностей, которое рассматривается как раз по территории, не подконтрольной сейчас Киеву.
Олег, вы вот имеете дело, я думаю, да, с международным капиталом, знаете, чего хотят вот международные инвесторы. Понятно, что, возможно, дадут деньги, скинется Европа, Америка на восстановление Донбасса, но вот чисто из гуманитарных соображений каким-то образом наполнить этот фонд. Но есть ли цель привести западных инвесторов туда, на неподконтрольный Донбасс, в перспективе? Если да, то чем их можно туда заманить?
Я боюсь, что это вопрос, который должен еще обсуждаться, но это не так легко сделать. То есть инвестор, который может зайти на континентальную Украину, он может выдвигать какие-то определенные параметры, за которыми он сидит, например, качество судебной системы, защита прав собственности и так далее. Но регион, который потенциально был взрывоопасным, завести инвестора, частного инвестора в подобного рода регион, не обязательно даже то, что это наш регион. А если бы это был любой другой регион, было бы, более чем сложная задача. Вот почему рассматривается вот эта идея, связанная с тем, что не один отдельный инвестор заходит, а рассматривается возможность этого глобального фонда, который будет инвестировать в том числе и деньги частных инвесторов, которые будут принимать решения, куда, как и сколько. То есть вот зона приоритетного развития, но фактически тоже надо понимать, что это территория, да, если это свободная экономическая зона, сделано, то фактически все начинается с нуля. Старого уже просто не существует. Фактически не существует. То есть должно разрабатываться совершенно новое. Ты начинаешь с нуля. Вот с этого нулевого уровня идет выстраивание фактически региона. Вот почему не так легко ответить на многие экономические вопросы, на политические и военные вопросы. Я представляю, что ответить гораздо более сложнее, но я не могу ответить, потому что это не зона моей компетенции.
Давайте к нашему разговору экономиста, старшего научного сотрудника Института экономических исследований и политических консультаций Виталия Кравчука подключим. С нами по телефону. Виталий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Виталий, знаю, что вы делали вот некоторые такие исследования о создании или территории приоритетного развития или свободной экономической зоны на Донбассе. Вот поделитесь соображениями, какие вот отрасли экономики можно там создать или поднять, и какие преференции будут работать, вот с вашей точки зрения.
Ну, мне кажется, что создание свободной экономической зоны — это довольно сложное задание, если учесть то, что всегда есть желающие использовать такую зону для того, чтобы, скажем так, уйти от налогов, там, перерегистрироваться или что-то в таком роде. Мне кажется, что больше смысла все-таки имело бы выделить какой-то фиксированный бюджет экономического развития для территории Донбасса, и потом, может, возможно, это расширить на все территории, которые менее экономически развитые вообще в Украине. И использовать их, скажем, на вот возрождение инфраструктуры, да или даже на поддержку конкретных проектов, и дать этот бюджет более-менее на местный уровень, чтобы дать политическую ответственность за те решения по поддержке конкретных проектов на раз уровень тех политических единиц, которые наиболее от этих проектов выиграют.
То есть просто залить деньгами, да, эту территорию вы предлагаете, а не создавать вот там определенный режим такой особый?
Просто выделить какой-то бюджет конкретный на... Ну, если мы говорим о преференциях как освобождения налогов, мы говорим об отказе от получения некоторых там доходов в бюджет, да. В принципе, недополучение доходов и выделение этих доходов как части этих доходов как конкретный бюджет развития, в принципе, имеет похожее влияние, но мне кажется, что в такой форме их будет проще управлять этими деньгами, чем если мы... Потому что если мы влезаем в зону, тогда мы хотим отрезать, скажем, там того, чтобы от этой зоны выиграли наши олигархи, с одной стороны. С другой стороны, мы хотим сделать так, чтобы в этой зоне не могли желательно выиграть люди, которые просто перерегистрируются на Донбасс. У нас же есть прецеденты, где у нас на один адрес в Киеве зарегистрированы сотни юридических лиц. То есть для того, чтобы обеспечить как раз целевое получение этих преференций, да, мы должны будем сделать довольно сложную, мне кажется, бюрократию, которая будет как раз обеспечивать целевое назначение. Мне кажется, что имеет больше смысла дать какой-то бюджет местной власти, которая как раз сможет их использовать или на, скажем так, формирование инфраструктуры для нового бизнеса, или на стройку разрушенной инфраструктуры, и потом, скажем, выдачу ее на выгодных условиях тем инвесторам, которые придут на территорию, или, скажем, на какие-то гранты, которые там будут поддерживать какие-то конкретные проекты, которые, скажем, достигнут каких-то инвестиционных целей.
Вот мнение экономиста, давайте Мусу Магомедова еще послушаем. Муса, ну вот такое же было уже подобное на Донбассе, территория приоритетного развития Донбасса или свободная экономическая зона Донбасса, и вот много говорили о том, что это кормушка для олигархов, для контрабанды. Вот помогло ли это обычным людям? Как вы думаете, нужно ли вот обсуждать вообще это создание экономической зоны Донбасса, или действительно нужно просто дать денег и каким-то образом, ну, помочь по-другому?
Я вам отвечу как экономист Муса Магомедов, потому что у меня образование экономическое, и я не согласен с предыдущим выступающим, когда речь шла о том, что создавать экономические зоны опасно, потому что туда все регистрируются. На самом деле в законе, который будет принят, нужно совершенно четко прописать, что он распространяется только на те производства, которые находятся на той территории, на которой будет свободная экономическая зона. То есть просто перерегистрация, она не должна ничего никому давать. То есть физически находится предприятие там, где экономическая зона, производит там, где экономическая зона, налоги платит там, ну, в том разрешенном законом количестве, там, где находится производство, и тогда никаких вопросов с перерегистрацией предприятия не будет, и для этого не нужны никакие бюрократические механизмы. Ситуация, при которой нам нужно там попроектно заниматься там финансированием, я, честно говоря, считаю, что это более коррумпированный способ, который будет мешать быстрому развитию свободной экономической зоне. Поэтому я готов поспорить и считаю, что нужно действовать именно таким образом. Ну, еще раз я хотел бы сказать, тогда, когда Донбасс будет нашим, и когда он вернется в Украину. Поэтому это ответ все тому же человеку из Днепра. Еще раз, я вчера, сегодня общался с бойцами, и то, что сейчас соблюдается перемирие, то, что не стреляют, не нужно думать, что наши военные тоже только мечтают перейти к активной фазе боевых действий. Они тоже хотели бы, чтобы вопрос был решен политическим путем, и мы бы забрали назад там своих людей и свои территории. Поэтому...
Но надеюсь, из нашего полилога что-то стало понятнее простым людям, которые живут на Донбассе, что им может сулить в создании экономической зоны, озвучили проблемы. Спасибо большое нашим гостям. Это был советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко, Муса Магомедов, народный депутат Украины, внефракционный и экономист, старший научный сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций Виталий Кравчук.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
А сейчас в эфире новости от моего коллеги Егора Усинова. Егор, тебе слово.
Генеральная прокуратура начала уголовное производство против более 100 иностранных наемников, которые воевали против Украины на Донбассе. Об этом сообщает офис генпрокурора. По данным ведомства, с 2014 года и по настоящее время в составе иррегулярных вооруженных формирований России воюют граждане Болгарии, Армении, Италии, Испании, Казахстана, Молдовы, Германии и других стран. Действия наемников квалифицированы как умышленные действия, совершенные с целью изменения государства. Границы Украины. Беларусь выдаст Украине задержанных боевиков российской частной военной компании «Вагнера», если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью Дмитрию Гордону. Напомню, Украина обратилась к Беларуси с запросом об аресте и выдаче 28 из 33 задержанных там подозреваемых боевиков ЧВК «Вагнера», которые, по данным Киева, принимали участие в боевых действиях на востоке Украины в составе российских гибридных сил. Напомню, 29 июля белорусские СМИ сообщили о задержании 33 боевиков российской ЧВК. По данным правоохранителей, они прибыли в Беларусь для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании. Главнокомандующий вооруженных сил Украины Руслан Хомчак призвал не преувеличивать значение одиночных нарушений режима прекращения огня на Донбассе. По его словам, такие обстрелы можно было бы не учитывать, и следует отличать одиночные выстрелы со стороны боевиков от обстрелов. Хомчак уточнил, что с начала перемирия не зафиксировано ни одного обстрела. Напомню, по данным штаба ООС, сегодня боевики на Донбассе 3 раза нарушили режим тишины. С украинской стороны потерь нет, в группировках ЛНР и ДНР об обстрелах не сообщали. Напомню, на Донбассе с 27 июля начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, о котором трехсторонняя контактная группа договорилась 22 июля. Документальный фильм «Отдаленный лай собак» датского режиссера Саймона Лиринга Вилмонта стал номинантом престижной американской премии «Эмми». Об этом сообщил ассистент съемочной группы фильма Азат Сафаров. По его словам, фильм попал в категорию выдающихся документальный фильм о современных событиях. Сафаров отметил, что всего в этом году номинантов выбирали из 2000 работ. Победителей объявят 20 и 21 сентября в США. Напомню, события в фильме разворачиваются на востоке Украины, вблизи линии фронта. В центре сюжета жизнь 10-летнего мальчика Олега, который живет со своей бабушкой в Гнутово в Донецкой области. После начала боевых действий на Донбассе они остаются в деревне и наблюдают за тем, как выезжают другие. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 15 до 20, днем от 27 до 31 градуса тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. И всю эту неделю для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Владимир Удовченко, звукорежиссер прямого эфира. Как обычно, больше вы всегда можете найти в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Наберите в поиске «Донбасс Реалий», связывайтесь с нашей командой через эти социальные сети, предлагайте темы для разговора в студии и сюжеты наших корреспондентов. Также подписывайтесь на нашу еженедельную рассылку «Неделя на Донбассе», в которой мы собираем самое главное, что случилось на Донбассе или касается региона за неделю. А пока что мы с вами прощаемся. Удачи и до встречи в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии».